Шалом, шалом, дорогие дамы. Очень рада быть с вами. Ходыштов, Эрештов, Безрат Ашем. Мы продолжаем учить книгу Эрштазингера «Голь Рахель». И в прошлый раз мы говорили об отношениях еврейского народа и Всевышнего. И отношения еврейского народа, да, с Всевышним всегда сравниваются с отношениями между любящими людьми, между мужчиной и женщиной. И мы с вами разбирали мидраш, что Всевышний говорит еврейскому народу: ты меня любишь, ты для меня жена, или ты для меня любовница, но не в смысле таком романтичном любовница, как такая женщина, которая за деньги, женщина, которая временно. Помните, мы разбирали с вами мидраш, что как отличается, как сказать, как отличается любимая от любовницы, как отличается жена от женщины, которая за деньги. Ахен бегедра ша мирэа мииша инктив или мирэа лама эла адам нуты лиша усэй маями мрбэ вафилу ини эны что куфэрэдбу. Да, что если это отношение муж и жена, то даже если случаются тяжелые дни, например, он беднеет, или у него какие-то проблемы, то для жены это ничего не меняет. Она с ним живет, она с ним в любое время. А если это отношение женщины, которая на зарплате, то если когда он ей платит, хорошо, когда не платит, разворачивается, уходит. И говорит Всевышний, да, что основа отношений между Богом и человеком должна быть как жена, должна быть как любовь, должна быть вне зависимости от того, что происходит снаружи, а не, как сказал один раз, что он знаком с людьми, которые относятся к Всевышнему как к каспомату. Я тебе мицву, ты мне что-то хорошее. Я тебе там правильное поведение, ты мне что-то хорошее. А если ты мне не выдаешь что-то хорошее, чем вдруг я буду стараться? Окей, это примерно то, на чем мы остановились в прошлый раз. И понятно, что это очень интересно, почему вообще метафора отношений между Всевышним и человеком, Всевышним и евреем, это именно любовь между мужем и женой. То есть, если я хочу привести какую-то сильную метафору, то я беру какую-то очень-очень-очень сильную, то, из чего я строю метафору. Другими словами, то, что работает в метафоре, наверняка работает в отношениях между мужем и женой. И он говорит так, что почему именно это такая метафора. И те, кто, у кого есть книга, мы на странице 38, что это примерно то, на чем мы закончили, что почему она называется РА, почему вот эта женщина, которая такая любовница временная, называется РА, потому что это от руэцион, от понятия, от пастушка. Да, что пастух, он ведет свои стада на поля с хорошей травой, то есть он занимается этой работой ради чего-то. То есть у него нет, его цель это не просто там с этими овечками погулять. Его цель это привести овечек на поля с хорошей травой. Общение с овечками это только ради чего-то. У него цель она куда-то прийти с этим, к чему-то с этим прийти. Иша, жена от слова ишут. Ишут, у него есть несколько значений у этого слова. Обычно оно используется в значении интимность, то есть какая-то такая максимальная близость. Иша – это слово ишут, вот такая максимальная близость, очень интимная, очень-очень близкая близость. И офен и хат шель тикшоры. Вот мы сейчас тут с книжкой, мы во втором абзаце на 38 странице, вот тут. Ишуты офен хад шельтикшоры, лома тарахицунит мейхад байназук. Ишут – это вот эта вот близость между супругами, это и есть вид, цель того, что там происходит, а не для какой-то дополнительной цели. Ашем ишут лакухмина пасук, само это слово ишут взято из псука, азота паам эцами от самай басарми псари, лзот и каре ишаки ми иш лакуха азот. На этот раз плоть от моей плоти, мясо от моего мяса, эту я называю женщина, потому что от мужчины она взята. То есть ишут это вот такой вид близости, когда мужчина и женщина, они чувствуют себя по-настоящему одним человеком. То есть идея в том, что Всевышний сотворил, да, как интимную близость, это вот такая абсолютная близость, когда люди даже физически становятся одним человеком. Когда люди как пазлы складываются в некую вот такую одну общую личность. И это, если это все правильно, и если это все с особенным, с тем самым, ну, действительно с мужем, женой, с правильными отношениями, это все должно приносить огромное удовольствие. Это все должно быть очень-очень счастливым моментом. Очень счастливым переживанием. Интересно, да, что Мидраш, может, я это рассказывала, Мидраш в Мидраш Раба, он исправляет буквально одно слово, когда в псуке написано «Эцами от самая басарами псари, кость от моей кости, мясо от моего мяса, плоть от моей плоти», а в Мидраш Берешит написано «Эцами от самая басарами леби, кость от моей кости, мясо от моего сердца, плоть от моего сердца». То есть это не вот это вот то, что можно снаружи видеть как физическое переживание, оно, конечно, очень эмоциональное, очень внутреннее, очень сердечное переживание. А у ца лефоль дибук аэцами ацамай и иньяна ишут. И то, что пасук говорит, да, что, что мужчина приклеивается женщине, вот этот клей, это как раз, да, то, что происходит между мужем и женой. Очевидно, что люди, которые живут по Торе, люди, которые живут так, как Всевышний этого хочет, то огромное количество действий мы можем делать с разными людьми, но и шут, но вот это вот интимное, оно может произойти только между мужем и женой, что это совершенно особенный клей, который склеивает отношения именно мужем, между мужем и женой. Вуакеши решема сагат матарахицунит. То есть все, что описывает Тора, сама по себе близость, сами по себе отношения между мужчиной и женщиной, само по себе то, что происходит между ними, это и есть цель. А не отношения между мужчиной и женщиной как инструмент для достижения какой-то дополнительной цели, какой-то еще цели. Эвдели гадоль бен реут ве ишут мидбарер беэт ми махсор. И получается очень большая разница между тем, что отношения были реут, вот это вот, как у пастушки, которая была с этим стадом, чтобы дойти до зеленых лужков. Если лужков зеленых не предвидится, зима наступает, да, чао. Да, и шут, да, вот к настоящей семейной жизни, к настоящей близости, проявляется в моменты, когда чего-то не хватает, или в моменты, когда что-то становится сложным. Понятно. Реуту медитали сагат матара. Инай хуалит каем быша ашейн марэ. Вот эта вот пастушка, она использовала все это ради того, чтобы куда-то прийти. А если она никуда с этим не придет, зачем ей все это нужно? Понятно, что это ничего смысла иметь не может. То есть абасисля реут и шиколь цад якабель. Это рационал и хелко. То есть каждый, это не пара, это два отдельных человека, каждый из которых вступил в эти отношения, чтобы что-то там себе получить. Вы же понимаете, что мы говорим в мужском роде муж или клиент, потому что мы с вами женщины. На самом деле это абсолютно в другую сторону тоже, жена или клиентка, абсолютно точно так же. Абсолютно точно так же. Мы просто говорим, мы тут между нами девочками, поэтому мы пользуемся таким гендерным языком. То есть люди находятся вместе ради какой-то дополнительной цели, чтобы было легче справиться, там, не знаю, с бытом, чтобы было лучше с деньгами, чтобы кто-то помог физически. Ну, я не знаю, у каждого какие-то свои цели, чтобы это в обществе прилично выглядело. Рав Диамант шутил, что люди, которые не понимают, что такое женитьба, насколько это действительно важнейшая работа, которая вообще есть в этом мире. Важнейшая работа, которая, в принципе, позволяет человеку выйти за рамки себя для того, чтобы сделать то, ради чего он вообще родился. Мы рождаемся, потому что у нас есть какая-то недоделанная работа из прошлой жизни. Но при этом мы рождаемся очень-очень внутри вот этого вот существа под названием «я». Мы ощущаем мир через клетку вот этого тела. Только вот этой кинетикой, только этим зрением, только этим слухом, только вот этой чувствительностью. Мы осознаем мир только этим мозгом, который закрыт еще кучей убеждений, которые там воспитаны именно вот этой семьей, именно этой ситуацией, именно этой ментальностью. Мы приходим в мир, чтобы исправить то, что напортачили в прошлой жизни, а сами закрыты. Семья, в первую очередь отношения с мужем, который очень другой, мы с вами говорили, да, который построен ровно наоборот, который приходит из другой семьи, который вообще, в принципе, вообще мужчина. Необходимость жить с другим человеком, необходимость увидеть не только своими глазами, это практически единственная возможность вытащиться из вот этого вот закрытого скафандра личности, в котором мы находимся. Это же, ну, это совершенно потрясающе. Помните, мы когда с вами начинали учить, я очень вас просила, что если мы будем учить какие-то вещи, которые наоборот, чем вы думаете, попробуйте на них остановиться. Попробуйте обратить внимание именно на эти вещи. Потому что обычно что человек делает? Если он слышит что-то, что не подходит к тому, что он и так знал, и так думал, и так для него, в общем, понятно. А, скажем, он видит что-то другое. Или это очень возмутительно и точно неправильно. Ну, потому что я знаю по-другому. А я и есть правда. Ну, я воспринимаю мир через себя. Или он просто это у себя внутри переводит на свой знакомый язык. Я недавно вспомнила, была чудная история. Это было в Толдоте, ну, еще тогда, представляете? Это было лет 10 назад, все лекции были живые. Можете себе представить? Много-много живых людей живьем пришли на лекцию. В общем, была большая-большая лекция перед Ханукой, и Хава Куперман говорила потом, я говорила, и моя тема была про удовольствие, про то, как работать Всевышнему в удовольствии, как работать Всевышнему в радости. Очень такая связанная с Ханукой и с зажиганием свечей и так далее тема. И ко мне в конце подошла женщина, пожилая женщина. Почему я подчеркиваю, что пожилая? Во-первых, ментальность, во-вторых, мне очень тяжело спорить с людьми, которые сильно старше меня, очень неудобно. И она мне говорит, у вас, наверное, проблемы с русским языком. Вы, наверное, просто русский язык забыли. Я спрашиваю, почему? Она говорит, вы очень неприличным словом пользовались, очень плохим. Удовольствие. Что значит человек должен получать удовольствие? Наверное, вы хотели сказать, что нужно быть порядочным. Или нужно делать правильно. А вы нечаянно сговорили все время удовольствие. Это как-то нужно исправить. И я ей говорю, вы знаете, я именно имела в виду удовольствие. И она была страшно возмущена, а недалеко была Хава Куперман, она еще была. И она пошла к Хаве, чтобы Хава как-то мне мозги вставила. Ну вот. И Хава ей тоже сказала, что да, имеется, да, человек должен получать удовольствие, представляете? И она была очень расстроена. Это, ну, что-то с нами не так со всеми. Мы ее очень разочаровали. То есть человеку реально трудно выйти из своих убеждений. Вот она выросла в определенной ментальности, где какие там удовольствия. Главное, порядочно и самоотверженно идти к цели. А удовольствие – это стыдно, удовольствие – это что-то неприличное, нехорошее. А религиозные люди вообще должны страдать, наверное. Я не знаю, что у него в голове было, как вы понимаете. Семейная жизнь, она не ради чего-то. Семейные отношения не ради чего-то, они ради себя самих. А кешер отсму умы таранних сефит. Самая главная, самая волшебная цель – это вот эта возможность построить настоящую связь с другим человеком. Обратите внимание, ребенок не строит связь с родителями. Мы стараемся построить связь со своими детьми. Дети нас используют. Дети сначала, они нас живут. Ну, мы для них условия жизни. Мы можем постараться в каких-то ситуациях, когда ребенок себя плохо ведет, сказать ему, смотри, там с людьми так не разговаривают, вот так правильно, так неправильно. И он учится для того, чтобы там, продолжить свою жизнь через нас, нужно вести себя так или иначе. Ребенок, возможно, в очень взрослом возрасте может переформулировать свое отношение к родителям как отдельным людям. Ни маленький, ни юный, ни молодой ребенок не воспринимает родителей как реально людей, как реально отдельные сущности. Они же были всегда. Это же само собой. Первый человек, друзья, подходят, не подходят. Как юные люди воспринимают дружбу? Ну вот, ой, я прям встретил людей, мы на одном языке говорим, прямо так все гладко, так все легко. Дружба не воспринимается как что-то, что я должен сейчас вообще начать иначе думать, иначе смотреть, воспринимать мир иначе, чтобы вообще эти отношения получились. Если мы не похожие люди, то это не дружба, значит, не идет. Это не моя компания. А я ищу мою компанию, где мне легко. А потом человек женится, это его единственная возможность вынырнуть из вот этой абсолютно закрытой скорлупы, из этой абсолютно закрытой системы своего я. И получается, что действительно... Да, как Рав Диамант говорит, что стоят под хупой, не дай бог, люди, которые вот этого всего не поняли. И каждый женится, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. И он говорит, что если бы мы могли видеть правду, мы бы видели, что стоит под хупой одна она. А напротив нее вообще не человек, а против нее стоит такая машина. Машина, чтобы прилично смотреться в обществе, машина, которая будет зарабатывать деньги, машина, которая будет ее любить, ей восхищаться и делать ей кучу приятных эмоций, машина, с которой она всегда сможет общаться. Такая машина специально для ее нужд. Специально лично для нее машина, которая удовлетворяет ее нужды. И она стоит под хупой в гордом, полном одиночестве в ожидании, что вот она, ура-ура, получает в личное пользование такую шикарного биоробота, очень многостаночного. Или стоит под хупой он, тоже в полном одиночестве, в абсолютном одиночестве, и тоже у него там напротив него некий биоробот, который удовлетворяет тоже абсолютно для тех же целей, для удовлетворения каких-то его личных нужд. И говорит Рав Диамант, что это очень страшная картина, которая приводит к очень страшным семьям. Хорошо, что есть шанс в любую минуту понять, что нет, здесь два человека, у которых есть сверхцель построить что-то по-настоящему совместное, по-настоящему общее, построить по-настоящему настоящую близость, настоящую преданность, настоящую порядочность. Это то, что в относительности к Всевышнему будет называться вера. Это то, что относительно семьи будет называться преданность. Это то, что называется на иврите словом эмуна, эмун. Анесуим бнуим аль ашлама ададит, аха ашлама инена михуц бамаре, а ашлама матхила беэцем ишиутам шельзух вышам тахлита. С другой стороны, мы же понимаем, что семейная жизнь построена, как мы сказали, вот на этой самой, не только в смысле, что мы наоборот, а в смысле, что мы машлемим, в смысле, что мы дополняем один другого, в смысле, что мы делаем друг друга целостными. А мы сегодня Рош Ходеш, да, мы сегодня говорим Ходеш Тов, Ходеш, который сегодня называется, это месяц Дагим, да, рыбы. Кроме близнецов, все месяцы, они, все знаки, они в единственном числе. Только близнецы и рыбы, они во множественном числе, в двойственном числе. И рыбы, да, они же вот так плывут. Вот это вот одна целая рыба, это две рыбы, плывущие наоборот. То есть мы с вами уже в прошлый раз говорили, что месяц Адар – это последний месяц года, это, так, это то, что завершает вот эту всю систему жизни в этом году. И мы в конце года приходим, мы должны прийти вот к этому осознанию в частности, что нам надо уметь адаптировать в себе, абсорбировать в себе два вот этих противоположных течения. Бог и человек. Ну что может быть более противоположного? А мы с ним живем. А мы хотим быть с ним, а мы к нему стремимся. Мужчина и женщина. И это все адаптируется в результат целого года работы над собой, когда ты учишься раскрываться, и ты учишься быть больше, чем вот это маленькое существо в квадратике, в клеточке. Ты учишься немножко открывать голову, когда ты учишься немножко гадлут де мухин, да, чтобы голова становилась больше, и ты приходишь к состоянию Адар, которая берет двух этих рыб. И одна рыба плывет в будущее, одна в прошлое. Прошлая рыба, она оценивает прошедший год, будущая рыба, она думает, что она хочет в будущем. Есть очень много комментариев, почему именно две рыбы. Это сейчас у нас не тема месяц, но у нас, да, тема умения соединять в себе и понимание, насколько это базисно и насколько это необходимо. И получается, да, то, что он говорит, что это все обнаруживается именно в момент махсор. Это обнаруживается в момент, когда в жизни что-то, чего-то не хватает или что-то не идеально. Помните этот мидраш, который мы разбирали в прошлый раз? Что если у него, пока у него все хорошо, она с ним, если у него чего-то не хватает, там, не хватает у него с ней расплатиться за услуги. А Дио, она вообще про него забывает. Если это ишут, если это настоящая семейная жизнь, если это близость, от того, что чего-то не хватает, ничего не меняется в преданности, в порядочности и в близости. Ну, работаем так, работаем в такой ситуации, работаем в такой ситуации. Ничего не меняется. Да? Если это клиентура, ну, кто же будет обслуживать клиента, который не платит? Все логично. То есть муж заболел, муж ошибся, муж сделал какие-то не самые лучшие поступки, у мужа проблемы на работе, у мужа проблемы с деньгами. Опять, мы говорим про нормативные ситуации. Мы не говорим про ситуации там, какого-то, не знаю, страшного насилия, угрозы для здоровья, для жизни. Тора вводит сразу на понятие развода. Ну, это все понятно, все это знают. Давайте. Мы не говорим про крайности. Почему-то, когда люди это все учат, очень хочется начать сразу говорить про крайности. А если он там с ножом бросится? Ну, мы не говорим про крайности. Мы говорим про какие-то более-менее нормативные ситуации. То же самое жена. Были бы здесь мужчины, можно было бы то же самое говорить жена. Причем это очень интересно, что женщины, которые думают как о варианте развода, если у мужчины есть там проблемы с деньгами, или если мужчина не такой, там, скажем, не такой праведный или не такой религиозный, как она мечтала, или если мужчина не помогает ей, чтобы ее жизнь двигалась в направлениях к тому, о чем она мечтала, или если мужчина у него есть какие-то болезни или какие-то трудности. И она, и для нее это вообще понятно, что нужно думать о разводе, вообще непонятно, что она с ним делает до сих пор, когда все так не идеально. Если то же самое, ужасно, мне каждый раз ужасно интересно, если то же самое спросить у нее. Вот, предположим, ты замужем, и у тебя там начались проблемы на работе. И муж говорит, не-не-не, я на такое не подписывал, что я тебя кормить должен, заворачивается, уходит. Или если ты замужем, у тебя начинаются проблемы со здоровьем, и муж развернется и уйдет. Или ты замужем, и ты там, не знаю, он не чувствует, что благодаря некой мистической силе быть женатым как раз на тебе счастье такое, у него все в жизни удается, все в жизни складывается, все идет, и он за время вашего, там, вашей семейной жизни оказался на вершине мира. Значит, ты, это повод тебя бросить. Обычно женщина, если ее такое спросить, она страшно удивляется. Вообще, при чем тут? При чем тут? Что вдруг? И то, что она сама только что говорила о том, что для нее это вполне себе причина. Ну, клиент не платит. Клиент оказался не таким способным к обеспечению, как обещал. Кому такой клиент нужен? Надо другого клиента поискать. Окей. Ну или как это? Самостоятельно, тоже нормально. А на своим бнуим или шлама дадит. Семейная жизнь строится на взаимодополнении. Аха, шлама и нена бахуц. Но это взаимодополнение именно личностное. Это не взаимодополнение чего бы то ни было, связанного с внешними факторами. Это не взаимодополнение, связанное чего? Это не в смысле взаимодополнения там, денежное или какое-то еще такое. Это чисто, говорится чисто про личностные вещи. А кешер бенесуим бануй аль акарата иш зот апам эцами от самай басар мепсари в акарата иша лезот якаре иша кими иш вакухазот. Связь в семье строится на сознании мужчины. На этот раз она часть меня, это семья самая басарная псари. То есть семья строится на том, что он осознает, что она часть него, и на том, что она осознает, что она часть него. Миишла кухазу. То есть это абсолютно другой тип связи. На своем микроим брит. Поэтому семья называется брит, союз. Я не знаю, или союз хороший перевод слова брит. Есть по-русски вот такое слово, которое имеет в виду союз, но в смысле союз, который невозможно нарушить, ну, кроме каких-то совершенно крайних-прекрайних-прекрайних случаев. Есть по-русски, вот это, мне кажется, союз по-русски, это имеется в виду что-то договорное. Заключили договор, как заключили, так можно и разобрать, да, договор, да. А мне нужно слово на иврите брит, ну это вот как Всевышний заключил брит с Авраамом, что типа, еврейский народ теперь его народ, и мы все понимаем, что это ну, навсегда, что это на всю историю, что это неразрушаемый брит. Брит это вот такой союз, который не разрушит. Есть по-русски такое слово слияние. Нет, это не что-то, что станешь одним человеком. Это именно некий договор, но который нерасторжимый, что люди принимают решение о чем-то, и это прям как на крови, не знаю, как сказать. Обязательство, да. Ну вот хорошее слово, наверное, обязательство, да. Хорошее, не знаю, в общем, бессрочный договор. Бессрочный договор – это что-то, Кристина, бессрочный договор это что-то, что неотменяемо. Это нельзя отменить. Короче, вот так же, как мы понимаем, что если Всевышний заключил брит с Авраамом о том, что мы теперь его народ, и никто не говорит, ну, как заключил, ну как никто. Мы понимаем, евреи, что это имеется в виду, что это не что-то, что можно расключить. Союз, скрепленный кровью. Наверное. Наверное. Вот да, как руки кровью. Слышишь? Наверное. Что-то такое. Какой-то вот такой союз, который очень-очень всерьез. Который абсолютно всерьез. Вот как мы же понимаем, что Всевышний с нами такое заключил. Мы прям спокойно, мы понимаем, что это... то же самое слово брит, вот это вот очень серьезное слово, используется, брит несуин, да, используется, когда говорится о семейной жизни. То есть мы с вами об этом говорили когда-то давно, те, кто были на уроках семейной жизни, про то, что самая вот такая важная, одна из главных проблем современного мира, это вот такое сидение на заборе. Ну, что люди не присяга, хорошее слово, кстати, да, наверное. Наверное, присяга ближе, мне кажется, да. А что люди, выходя замуж, не выходят замуж, а думают, что, ну, в конце концов, всегда можно это закончить дело. И, ну, как бы сидят на заборе. Что люди как бы идут в брак, а как бы и, ну, так, еще поглядывают, проверяют. И, конечно, это абсолютно наоборот всякой идеи брака, потому что идея брака – это брит. Это что люди на полном серьезе заключают договор, который можно разорвать только в каких-то крайних-крайних обстоятельствах. И не дай бог, в трагических. Каких-то очень, не дай бог, обстоятельствах, да. Потому что все конечно, мне все время нравится эта тема про то, что на первое место в статистике разводов вышли разводы первого года, когда эти молодые люди говорят, ну, мы поняли быстро, что это не то, и мы решили не затягивать. Ребята, вы еще не успели ничего вообще понять, вы еще познакомиться не успели. Вы еще не успели врубиться вообще, что вы здесь делаете. Вы только успели почувствовать, что это серьезно, испугаться и избежать. Это все, что вы успели. Не-не, это вы там тянули, потом дети рождались, потом сложности всякие. Мы таких ошибок не сделаем. Окей, то, что вы насмотрели всяких тяжелых историй, они вас пугают. Это очень понятно. Но зачем же это переносить на себя? Ну, отделяйте, вы увидели чужие истории, чужие тяжелые истории. Да не знаете, что любая проблема в личной жизни сразу говорит о том, что ничего не получится никогда. Спасайся, кто может. Окей. А почему брит это что-то вот такое очень-очень серьезное? Объясняет Рамбан. Рамбан говорит, что пируш шем брит, мишореш брия. Что слово брит происходит от слова творение. Зот хукей абрия в эн лафе. Это как закон притворения, это как закон природы. Что то, где заключается брит, это становится чем-то вот на уровне закона природы. Что не, ну, никто не может отменить закон земного притяжения. И никто не пытается. Ну, нормально. Все понимают, что закон земного притяжения. Есть исключительный случай, надо ракету послать. Но вообще люди же не отменяют законы природы. Да. Зато брия. Брит митгале бабайт вгуа кох ламид это кешер габей хукея брия шиэн лаэм шинуй. Киньяна катув им тафруэт брити это йом в это лайла, лебильти а йом йомам в лайла бейтам, гам брит тоферу, это доров дай. Да, Ирмияу говорит, что люди должны чувствовать семейную жизнь на таком же уровне, как день и ночь. Как день и ночь. Есть что-то природное, есть что-то абсолютное, вот такое закон природы. Есть день и есть ночь. И это не отменяется. Также не отменяется вот эта близость, которая строится между мужем и женой. Как Карата Кудушборогу Брита вот Шилой Тахен Лаэфсек. Так заключил Всевышний союз с нашими праотцами. И его невозможно расторгнуть. Вуду Реш Мейтану Шигам Мацейну Лойти Тавшер Лаэфсек Лешинуй. Так мы должны строить свои отношения с Всевышним. Так мы должны строить свои отношения друг с другом в семье. Шеэйн ба петах бабгида. Что даже нет возможности, нет щели, нет идеи измены. Или нет щели для того, чтобы нарушить вот эти договоренности. Бабаэт миткаем мит итану зот. Багилуй хукея брит абрия шир яцират адам. И поэтому именно браха, которую мы говорим во время хупы, это яцират адам. Что настоящий человек, так же, как он был создан, как человек был создан мужчина и женщина, так то, что происходит, то, с чего мы сегодня начали в близости семейной, это воссоздание человека, когда мужчина и женщина вместе. Как объяснить то, что я иду сказать сейчас по-русски? Очень сложно. Давайте попробуем. Я надеюсь, что получится. Я не знаю, ли получится. На иврите есть понятие «насият хен». И «насият хен» – это то, что происходит только между мужем и женой. Что между мужем и женой есть некое «нравится». Как общая энергетика, как что-то, что нравится, и это не связано ни с чем. То есть мы видим семейные пары. Это тоже притяжение. Мы видим семейные пары, которые женаты много-много лет. И, может быть, там уже нет сумасшедшей страсти у кого-то. Может быть, там нет того, что люди друг друга удивляют. Но они друг другу очень симпатичны. Они друг другу очень милы. Они друг от друга заряжаются энергией, они друг от друга, знаете, вот эти, как вы знаете, что семейная пара, она, стоит хорошая, да, они смотрят на друга, они там улыбаются, не всегда, но это их, у них очевидно, что когда у каждого из них что-то в жизни происходит, им важно поделиться друг с другом. Когда им нужна поддержка, это понятно, что они это берут друг у друга. У них есть вот это насият хен. Они друг другу очень нравятся. И как мужчина и женщина, и по-человечески у них есть вот это нравится. И та любовь, которая в семейной жизни, это не вспышка страсти, вспышка желания, которая совершенно прекрасно может быть и в отношениях этой самой Реа, и в отношении этой самой любовницы, и в отношении этой самой пастушки, да, этой самой, которая за деньги. Да прекрасно там может страсть вспыхнуть, какая проблема. Но там не может быть насият хен. Там не может быть, что это человек, который нравится в любой ситуации, в любом... Это сравнивается с тем, как часто очень людям нравится место, где они живут. Что место, где человек живет, ему нравится. Хотя, может быть, кто-то там приедет, посмотрит и скажет, как ты здесь живешь-то вообще. У тебя же есть возможность ехать в любую часть мира. Смотрите, мы сегодня воспитываемся, многие из нас, в таком обществе, которое как будто бы говорит, нет границ, очень легко можно менять место, но обычно у всех людей есть в душе что-то вот там, не знаю, место, в котором они родились и жили долго. И может быть там, скажем, может быть там были всякие неприятные вещи, тяжелые вещи, но были такие закаты, были такие рассветы, или были такие пейзажи, или бы, что был такой воздух, были такие облака. Есть что-то, что там очень нравится, что даже против логики. Или место, где человек живет, и вот это место, где это его место, и вот он хочет уже оставаться здесь. Он видит в этом месте очень много чего-то такого положительного, что он понимает вот это положительное. Не в смысле только он. Может, место вообще абсолютно замечательное, но то, как он чувствует это место, и то, как он чувствует очарование этого места, и то, как это место ему нравится, это что-то очень такое качественное. Понимаете, о чем я говорю? То есть пасук в Талмуде просто он именно такой. Пасук в Талмуде, что Хэн макомаль юшвав, хэн и шарбаала. Это сутам имзайн. Что вот это вот очень похожее чувство. Что что-то, что это совершенно мое. Вот, то есть давайте, если вспомним вот это вот все, о чем мы сегодня говорили, про порядочность, про брит, про абсолютную такую близость, которую никакими проблемами не сбить. То есть человек принимает второго как своего, и это рождает хэн. Это рождает вот это вот сродство, которое дает очень мощное положительное чувство. И это мощное положительное чувство, оно работает как совершенно потрясающая энергетическая зарядка, как что-то очень-очень поддерживающее, очень помогающее. И это может быть на основе вот этого, те чувства, которые развиваются на основе хэн, это семейная любовь. Она другая. Ее невозможно сбить. Она может быть больше, может быть меньше. Она понятна, что любовь-то она волнообразная. Это тебе не хэн. Хэн, он такая мощная штука, мощная волна, которая просто есть. Ну, как электричество в розетке, она есть. А любовь, она может быть больше, может меньше, но любовь в семье, она что-то, что вырастает из хэн. Поэтому это что-то очень глубокое, это что-то очень настоящее, это что-то, что... Ну, если вы видите в какой-то там литературе фразу или в каком-то кино, слышите фразу типа «женаты уже 10 лет, конечно, любви уже нет, зато мы друзья», у них ее и не было. То есть у них была какая-то там влюбленность, страсть. У них было вот, ну, с точки зрения вот этих пастушек, у них все было чудненько, наверное. А любви у них не было. Любовь, то, что из хэна вырастает. А любовь, которая вырастает из хэна, она наоборот. Она с годами только сильнее, 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 ближе, ближе, ближе. Она же из хэна растет, а не из вспышки страсти. То есть, если вы слышите фразу «Мы женаты 50 лет, и, конечно, наши чувства сейчас, вот они абсолютно другие, чем были вначале, намного более глубокие, намного более мощные, намного более качественные». О, вот это про любовь. Вот это то, что из хэна выросло. А те, кто говорят, слушайте, ну, мы уже женаты, вы чего? Я так прикольно. Мне периодически там люди говорят что-нибудь. Да мы женаты уже 3 года. Уже 3 года. Ребят, вы еще не начали. Да. Вы еще не начали. И если кто-то чувствует, что к нему больше подходит фраза «Мы уже женаты 10 лет, уже, конечно, страсть прошла, уже, конечно, мне не сильно интересно, но там человек хороший». Ребят, ну все, можно начинать знакомиться, можно начинать строить семейные отношения, никакой проблемы. Видите, вы так хорошо знакомы, 10 лет, можно уже начинать. Окей. Тоф, у нас время для вопросов. Давайте я посмотрю, что есть какие вопросы, если есть. И если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Почему современная психология обычно это все ставит под скепсис, приучая к тому, чтобы люди считали, сколько сделали друг другу, исходя из этого делали выводы о самоуважении? Ой, вы. Замечательный вопрос. Спасибо, да. Смотрите, на самом деле есть несколько объяснений. Объяснение номер один. Потому что люди могут работать только с тем, о чем они имеют представление. Вы идете к психологу, который сам по себе... Не, ну, удивитесь, Тору не учил, да. И все, что у него есть, это представление о том, что вот есть влюбленность, есть страсть. Там. У него просто нету больше ничего такого. И плюс, если его спрашивают вопросы, он может отвечать только то, что он знает, и вести он может только туда, куда он видит. И поэтому легче всего сказать: ой, мне чудный ролик прислали. Ой, может, я даже найду. Кто-то мне прислал буквально сегодня чудный ролик. Видимо, что-то очень свеженькое. Значит, ролик такой. Значит, женщина приходит на прием к психологу. и говорит, там, у меня проблемы на работе. Она говорит, плохая работа, бросай ее. А говорит, у меня проблемы в отношениях. Говорит, плохие отношения, бросай. У меня проблемы с друзьями, плохие друзья, бросай. Она говорит, ну, в общем, все, у меня больше проблем нет. Значит, ей говорит, ну, все, до свидания. Она берет деньги, женщина уходит, входит, значит, психолог, говорит, и просит уборщицу, которая все это проговаривала, пожалуйста, покинуть кабинет. Ну, это как бы анекдот такой, но и я иногда, когда слышу психологов, которые говорят, а, что плохие отношения, бросай. Трудности в жизни, бросай. Там, сложности на работе, бросай. Все, хорошо. Я все равно не знаю, что тебе посоветовать. Я, по большому счету, уборщица. Я тут мимо проходила. Как с этим работать, я не знаю. А сказать бросай я могу. И получается очень решительно и замечательно. Есть другое объяснение, которое мне дала моя профессор, когда я учила семейную психологию, и я ее спросила похожий вопрос на то, что вы, Гухар, спрашиваете. Она сказала, послушай, психология в принципе в любовь не верит. Психология занимается тем, чтобы у человека была, я думаю, по-русски ближе всего то, что она сказала, будет к словам «выносимая жизнь». Мы хотим помочь человеку, чтобы у него была выносимая жизнь. Хаим не заболим. А про любовь мы ничего не знаем, мы с этим не работаем. Если ты укрепишь человеку его самосознание, его чувство собственного достоинства тем, что он там посчитается и не даст больше, чем даст другой, его жизнь, скорее всего, будет выносимой. Это наша цель. Нужно понимать, я, как вы понимаете, это моя работа, я очень-очень серьезно отношусь к психологии, но нужно понимать, что психология – это набор инструментов, а мировоззрение, если психология подменяет мировоззрение, это трагедия. Если использовать психологию как набор инструментов вспомогательный для того, чтобы дойти до каких-то целей, с которыми вы согласны, это, ну, может быть, совершенно замечательный инструмент. Психология – это инструментарий. На сегодняшний день вполне себе хороший инструментарий, если работать с профессионалом, который действительно может помочь. С огромным обращением внимания на то, чтобы не было подмены мировоззрения и инструментария. То есть, если вам помогают дойти туда, куда вам нужно, замечательно, если вас тащат в какую-то сторону просто, потому что сам психолог не знает, что делать, это, конечно, печально очень. Окей. Спасибо большое. Виктория, большое спасибо. Вау. Спасибо. Если меня пригласят, я обязательно проверю, если это будет технически возможно, то с радостью. Спасибо. Меня приглашают, я. Когда меня приглашают, я стараюсь. Окей, дамы, у нас есть еще куча времени на вопросы. 8 минут. Вопросов нет? Что, было так все сегодня? Было понятно или было как? Ну, можем дальше пойти? Как вы?
Рабанит Эстер, если можно, пожалуйста, я прошу прощения. Здесь есть в закладке вопросы и ответы некоторые вопросы. Можно зачитать, да?
Конечно.
Во-первых, Елена нам пишет в самом начале из Львова. Жутко рада, что у нас есть свет. И я могу быть на вашем уроке. Ура! Ибо в последнее время мне это удавалось лишь в записи. Порадуемся. Това спрашивает, Ктуба, что мы там пишем?
Мы ничего. Ктуба – это такая чудная штука, которую пишут нам. В Ктубе муж нам обязуется, мы ничего не обязуемся вообще. Да, Ктуба – это полная гендерная... неравноправие абсолютное, как все в иудаизме, как всегда в пользу женщины. Муж обязуется женщине как обеспечивать жилье, обеспечивать, чтобы ее там всякие необходимости и опять-таки вот эту самую интимность, да, обеспечивать, потому что женщине все вот это важнее и нужнее. Мы считаем, что он справится. и дальше по договору сторон. В принципе, в современной ктубе обычно мужчина и женщина договариваются, сколько он ей должен будет в случае развода, это записывается в ктубу. В древности было замечательно, в древности в момент свадьбы он должен был сразу дать ей все эти деньги, которые он должен по ктубе, и они у нее лежали там на закрытом счету, на открытом, она делала с ними что хотела. Вот такой был кайф. Но потом, оказывается, очень многие женщины, вы не поверите, оказались транжирками. Поэтому, к сожалению, это перевели на то, что эти деньги женщина получает только в случае развода. Что меня, например, очень огорчает. А если я с ними собираюсь... Вот. Мне раньше, но вот из-за того, что были случаи, что женщины в итоге оставались незащищенными, а мудрецы это перевели в то, что только в случае развода эти деньги он должен платить. Есть на самом деле разные виды ктубы. Например, в наше время это меньше распространено, но в принципе, например, есть ктуба, которая называется Цон Барзель, что женщина говорит, например, у меня свой бизнес, я хочу, чтобы мы каждый были при своих. То есть мне не содержал, я замечательно сама себя могу содержать. Я хочу, чтобы я отвечаю за свои деньги, ты за свои. Если я выигрываю, это мое, если я проигрываю, мое. Есть вид ктубы, когда они объединяют капиталы, есть вид ктубы, когда он все должен, но все ее переходит к нему. Есть разные виды ктубы. Это если вы из очень богатой семьи и у вас прямо там история про капиталы, то прежде чем будете подписывать ктубу, разберитесь, что для вас лучше. Это на самом деле так прикольно. Люди говорят про брачные договоры и все такое, а у нас у евреев почти 3000 лет все это разработано и расписано. Есть разные варианты для разных случаев. Абсолютно все продумано. Да. Так это
есть еще вопрос.
Совместным договором по-разному. Это, Надь, если это опять есть разные виды ктубы. Обычная ктуба, которую чаще всего подписывают, это не совместный договор, а он все, что он должен ей. И многим женщинам это нравится, особенно юным. А есть разные виды ктубы. Да. Это очень интересная тема. Очень-очень интересная тема. Да.
Рубанит Эстер, спасибо. Есть еще один такой вопрос. Юлия спрашивает, как достигнуть таких отношений со Всевышним, как муж и жена, о чем вы говорили в начале? Я хочу максимально приблизиться к Богу, и что мне для этого нужно сделать?
Смотрите, Всевышний нам дал очень-очень четкую инструкцию, что для этого нужно делать. Это называется Аллаха. Это называется, если вы еврейка, это называется мицвот, если вы не еврейка, это семь мицвот бней Ноах, да, это семь мицвот потомков Ноаха. Для евреев это очень прямо, мы встаем утром, говорим, о, да, они делаем мицвот, едаем, и мы живем с Всевышним, вот действительно, как с кем-то очень близким. У нас с ним общение происходит постоянное, мы молимся. У нас вот, точно так же, вы правы, точно так же, как с мужем. Если я буду замужем, но при этом я не буду с мужем общаться, я не буду думать, что там он любит, чтобы мы ели, я не буду с ним разговаривать, я не буду, не знаю, вообще жить с ним в одном доме, у нас не будет ничего общего, вряд ли там будет любовь. Точно так же Всевышний. И Аллаха, она как раз вот прямо расписывает жизнь человека, чтобы Всевышний там был очень-очень близко и очень постоянно. Есть что-то еще? Все равно, конечно, новую тему уже. Больше нет вопросов. Окей. А, может прозвучать наивно, мне кажется, Всевышним намного легче услышать такие отношения, чем построить. А, спасибо большое. Это очень... Гухар говорит, что ей кажется, что это намного легче почувствовать, услышать, чем построить. Ну да, многие девушки про мужчину тоже так думают, что любовь нам нужно чувствовать, а не строить. Но это, возможно, работает несколько минут, может быть, даже несколько часов. А если хочется такую жизнь, то в жизни нужно строить. Знаете, вот у нас сегодня начался Рош Ходеш. А сегодня, завтра, извините. Завтра начинается Рош Ходеш, и это у нас главное такая задача в Адаре. Симха, радость. Есть много объяснений, что такое радость. И одно из главных объяснений, что такое радость, это энсифхаки от рата свекот. Это разрешение сомнений. Это когда ты, что чем больше тебе... И это парадоксально на самом деле. Потому что обычно человек думает, Йом Шлиши, да, хон, вот уже сегодня уже начался Йом Шлиши, да. А обычно человек думает, что не дай бог, необычно. Многие люди думают, вот это я тут трогать не буду, и об этом я думать не буду, от этого я тоже убегу, а то я вот об этом подумаю, еще хуже будет, а об этом подумаю, я там, не знаю, начну переживать или начну какие-то глупости делать. Лучше я не вижу, не слышу, ничего не скажу. А Тора говорит «Эн симхаки атарата свекот». Или на современном языке «мудаут». Что нужно не бояться видеть себя, и нужно не бояться разбираться с собой, разбираться со своей жизнью. Главное быть смелым, не убегать сразу. И если вы начали разбираться с собой, и что-то там оказалось сложным и болезненным, просто продолжайте разбираться. В итоге будет легче и радостнее. Если вы начали разбираться в отношениях с мужем, и что-то оказалось сложным и болезненным, не нужно никуда бежать. Нужно продолжать разбираться, и в итоге, дай бог, будет намного более легко и радостно. Если вы ищете, как приблизиться к Всевышнему, не бойтесь с этим разбираться. Не нужно только пытаться чувствовать. Это настоящая близость, настоящая работа. Что-то очень настоящее. Окей, Раф уже здесь. У нас ровно время. У нас Раф как часы. Мы тоже постараемся. Шалом, шалом, дорогие дамы. Да. Шалом. До свидания.